Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10:17 в Новосибирске. Сверяйте ваши часы. Вадим Алексеев зовут меня. Предо мной свежий выпуск газеты «Комсомольская правда». Это траурный выпуск газеты, посвященный в значительной мере трагедии в Шереметьево, где из-за загоревшегося самолета погиб 41 человек. Наши авторы постарались собрать максимум достоверной информации, чтобы представить ее читателям. Я расскажу о том, что можно узнать из свежего выпуска газеты. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик. У него попала молния. Так называется материал, в котором представлены рассказы тех людей, которые оказались в эпицентре трагедии. Зачитаю, например, некоторые слова командира суперджета Дениса Евдокимова. Взлет был в 18:02. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета в минимальный режим, режим прямого управления. И не через компьютер, как обычно, а напрямую, аварийный режим управления. Удалось восстановить связь через аварийную частоту на радиостанции, и она была кратковременная и прерывистая. После включения режима самого передатчика несколько слов получилось сказать, потом она пропадала, и нужно было снова подключать. Диспетчеры нам оказали помощь, они нам задали курс для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки, обычная. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости. После полной остановки мы объявили аварийную эвакуацию, и сначала второй пилот вышел из кабины, потом я. Сразу я на улицу не смотрел, есть пожарные, нет, машина пожарных уже была, а в воздухе у нас не было пожара. Пожар начался после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом, баки полные. Да, есть процедура у нас, оперативный сборник экипажа, возврат на аэродром вылета. Есть процедура посадка с превышением посадочной массы. Две процедуры друг за другом приняли решение посадки. Первая – это там, где пишется сообщение об отказах, выполненная процедура. И для выполнения посадки – процедура посадки с превышением посадочной массы. Подробный рассказ и командира, и пассажиров некоторых вы можете прочесть в свежем выпуске «Комсомолки». Сейчас многие говорят о том, что суперджеты опасны, поскольку это не первая ситуация. А насколько эти слова правомерны, тоже попытались разобраться наши авторы. К другим материалам. Российская 100-рублевка попала в пятерку самых красивых банкнот мира. Ну, а первое место заняла купюра из Канады. Нашу 100-рублевку, я думаю, что все вы видели. Речь идет о банкноте, изготовленной из полимерного субстрата, а не из бумаги. И это 100-рублевка на лицевой стороне, которой изображены мальчик с футбольным мячом в руке и вратарь Лев Яшин. А вот 10-рублевая канадская банкнота, которая заняла первое место, вы ее тоже можете на страничке увидеть. Ну и узнать что-то об этих банкнотах. Хотя желаю, чтобы вы не просто о них узнавали, чтобы у вас таких банкнот, и не только таких, было много. Студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, затравили за раскрутку блога. Это новосибирская история, связана она с Новосибирским государственным педагогическим университетом. 21-летняя студентка по имени Мария стала героиней этой истории. Она обвинила преподавателя вуза в том, что он сначала позвал ее в бар пообщаться вместе с другими девушками и коллегами, а потом обманул. Отвез на такси к себе домой и там изнасиловал. Насколько это правдиво, пытаемся мы разобраться. И информация, и слова студентки, и то, что сказал преподаватель, реагируя на наш звонок, это представлено вашему вниманию. Эти и другие материалы найдете в «Комсомольской правде». Я еще хочу сделать теперь акцент на том материале, который уже был поводом для нашего эфира и который мы сейчас вновь обсудим. Она придумывала несуществующих детей. Вот в Бердске эта история невероятным образом нашумела. Речь идет о женщине, которая попросила помощи. Она написала, что моет окна, зарабатывая тем самым деньги. Одно окно 250-350 рублей. Небольшие деньги. Она посетовала, что не хватает денег на лекарства для больного сына. Зачитаю. Лекарство стоит больше 7 тысяч рублей. Пока собрала на мытье окон 4 800. Мне не хватает 2 500. Женщина написала, что тем, кто пришлет деньги, она готова это отработать и даже скидку сделать на помойку окон. Но когда мы об этой истории написали, многие берчане вспомнили женщину и сказали, что она и раньше уже просила помощи, и несколько лет назад. И что рассказывают берчане, что она просила вещи для своих сыновей, но потом эти вещи якобы выставляла на продажу. Многие местные жители ей не верят. Я обращаюсь к жителям Бердска. Если вам, может быть, знакома эта женщина, эта история, позвоните, расскажите. Женщина известна под разными фамилиями. Орзова, Суслова, Макарова. Но, правда, она добросовестно всегда указывает свое настоящее имя. Имя Любовь, Люба. Ну, и я обращаюсь, в принципе, ко всей нашей аудитории с вопросом, как выбрать адресата для оказания помощи, как понимать, что вот этот человек действительно нуждается, что тебе захотелось ему помочь, помочь рублем, помочь каким-то действием, и ты не ошибешься. И как отличить от того человека, который помощью злоупотребляет? А вообще, и важно ли это отличить? А может быть, стоит помогать всякому, кто о помощи попросил, и не задумываться о том, насколько человеку востребовано, как он этими деньгами распорядится, а просто на просьбу реагировать. Высказывайте ваше мнение. Телефон студии для вас открыт. Телефон 289-99-33. 289-99-33. Сейчас мы послушаем Антонину. Антонина — это девушка, которая когда-то училась вместе с героиней нашей истории. Училась вместе на повара в училище. Антонина утверждает, что уже неоднократно замечала, что ее однокурсница злоупотребляет человеческим доверием. Давайте послушаем.
Недавно, где-то в феврале месяце, я с ней столкнулась, спустя сколько, 5 лет мы не виделись, наверное. Ну вот столкнулась с ней, и она мне рассказала про эту ситуацию, то, что у нее получилось со 100 друзьями. В городе Бердске у нас вот здесь этот 100 друзей помощь. Ей якобы там Наталья какая-то помогала, снимала квартиру, даже свою предоставляла, что она якобы ушла от мужа второго, что там это. На самом деле она помирилась с мужем, там все у них прекрасно было, все на свете. Ну, короче, она обманула, приехали 100 друзей. Эти волонтеры, и увидели, что он опять с этим мужем. Ну, и у них обман произошел, ссора. А до этого типа мама была, она вещи якобы сиротам собирала там, или что она там делала. Продавала их, деньги ей все скидывали, она продавала. И занималась этим мошенничеством. Здесь руки, ноги, почему она не работает? Да потому что она любит выпить, она любит, чтобы ей люди помогли деньгами, одеться, обуть, детей ее одеть, обуть, игрушки им дать какие-то там это. У нее старший ребенок во втором классе, ему уже 11-й год, он во втором классе, потому что он не учится, не учился, у него встреча проблема, она им не занималась, ничего не делала. С мужем разошлась, он ей помогает, квартиру снимает, квартиру она постоянно меняет, ходит, каждый месяц она где-то снимает, а там тут задержалась, где-то 2 месяца уже живет.
В общем, по словам однокурсницы, Люба все время у кого-то что-то просит. Но с другой стороны, а может быть, действительно человек все время нуждается. Ну, 2 ребенка у нее живет, воспитывает их одна самостоятельно. 289-99-33, телефон прямого эфира для вас, уважаемые радиослушатели. Также открыт номер WhatsApp 8-923-145-1102. Здравствуйте. Доброе утро. Евгений, надо потише приемник сделать, чтобы не было эха.
Ага, все, извините, пожалуйста.
Все, отлично.
Я считаю, что есть же поводы фонды должны и помогать. Просто я удивляюсь, почему у нас фондов продлилась тьма. Был первый фонд Чулпан Саматовой, да? И достаточно, а каждый фонд же это сотрудники, обслуживать надо, это опять же деньги. Зачем тратить? Ну, 1-2 фонда и все хватит. И можно еще по предыдущей теме, вот бабушка звонила, локтя она хаяла. Бабушка не помнит, что люди, сами бабушки выкапывают, заставляют скамеечки убирать, чтобы молодежь не собиралась под окнами.
И есть такая история, но, возможно, это не относилось к нашей радиослушательнице. Давайте на секундочку.
Нет, конечно.
Ну, я понял вас, да. Да.
Локоть ни при чем. Городецкий ничего не делал. Ничего не делал.
Давайте на секунду вернемся к благотворительности. Фонды есть, но ведь бывает, что и просто человек хочет кому-то оказать помощь. Вот сам бывает такое веление души. Вот как ему определить, кто чистит, кто нет? Или передать свои деньги просто в фонд?
Да мне кажется, надо просто в фонд. По возможности каждому человеку, как говорится, мы большая страна, мы гурьбой город вернем. И поможем каждому ребенку. И государство не должно быть в стороне. Почему мы каждый день смотрим на больных детей по телевизору?
Спасибо вам за участие в эфире. 289-99-33. Как адресовать свою помощь, чтобы не ошибиться, и чтобы она не досталась мошенникам или тем, кто просто злоупотребляет нашим доверием? Отдать деньги в фонд или приехать в конкретную семью и разобраться, посмотреть, действительно ли там нуждаются. Или просто никому не помогать, пусть этим занимается государство. Как считаете вы? Звоните и высказывайте мнение. 289-99-33. Вот сообщение, зачитаю, которое пришло в WhatsApp. Никому не помогал и не собираюсь. У всех у нас равные условия, у всех одинаковые социальные гарантии. Поэтому каждый сам за себя. Вот своим близким я помогу, написал нам Евгений. Всякая мысль имеет право на существование. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, вот в нашем городе очень много есть, ну, таких нуждающихся стариков после 70. Их никто на работу не берет. Их, ну, дети не всегда могут помочь. Скажите, вот могут они прожить на эту пенсию, которая у них есть? 9-10 тысяч, ну, некоторые чуть побольше.
У вас есть дети, скажите, пожалуйста.
Да я не о себе говорю.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Может ли пенсионер прожить на свою пенсию 9, 10, 12 тысяч рублей? Я коротко отвечу на этот вопрос нашей радиослушательницы. Может, но это будет очень некомфортная жизнь, это очень-очень мало. И я думаю, что если у пенсионера есть дети, то их долг, их обязанность детям помогать. Если нет детей, то в большинстве случаев возникает вопрос, ну, наверное, не тратя свои силы на воспитание детей, человек мог скопить какие-то деньги. Но эфир сейчас у нас не об этом, а эфир у нас о помощи. И мы часто видим, слышим клич о помощи в соцсетях, например. Но зачастую те люди, которые помощи просят, они этим злоупотребляют. Либо злоупотребляют, либо являются просто мошенниками. Как же отличить того человека, которому помощь нужна реально, от того человека, который просто спекулирует на нашем милосердии, на нашей добросердечности? 289-99-33, телефон прямого эфира для вас, уважаемые радиослушатели. Поводом для эфира стала история в Бердске, где женщина просила помощи для больного сына, но обещала, впрочем, эту помощь отработать. Занимается она мойкой окон. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот по какому поводу хотел. Недавно я посмотрел ролик, где Расторгуев призывает там помочь ребенку в операции. И вот вспомнил такую вещь. Однажды, когда было плохо Расторгузову, женщина кинула клич, что, вернее, заявила, что она готова безвозмездно отдать ему почку. А где же сейчас Расторгуев со своей помощью? Вот он просит людей, а сам-то он помог или нет? Почему он об этом вот не скажет? Что вы на это, по этому поводу думаете?
Хороший вопрос. Ну, знаете, за Расторгуева не отвечу. Я не знаю, оказывал ли он эту помощь. А помощь должна быть возмездной. Он в долгу теперь? Он обязан оказать помощь после того, как ему обещали помочь? На ваш взгляд. Так, вижу, у нас уже радиослушателя нет на телефоне. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я хотел бы по поводу помощи сказать.
Да.
У нас со всех сторон, как я понимаю, жулики. Еще во время своей работы, я пенсионер, нам везде и всюду предлагали фонд помощи ветеранам труда, фонд помощи ветеранам войны. Но в каждом фонде есть председатель, есть зам, есть куча, бухгалтер, плановик и прочее, прочее. И всем им надо оплатить, зарплату дать. Ну, пешком же ходить не будут. Значит, машину. Машину надо приличную. И вот отсюда все начинается. Я своему начальнику, а дошло вплоть до увольнения, что или ты платишь деньги, я говорю, вы мне дайте ветерана войны. Я возьму цветы, я возьму бутылку, приду к нему, поздравлю его 9 мая с праздником, все как надо. И дам еще денег из своей зарплаты. Благо, что получал я довольно, ну, нормально.
Так, так, так.
Вот. Нет, заплати в фонд. Иначе ты будешь уволен.
Подождите, у вас на работе было такое условие, что обязательно платить фонд?
Обязательно.
А что за работа такая? Что это за предприятие?
Ну, я не буду вдаваться в подробности.
Хорошо, это госструктура? Это государственная структура или коммерческая?
Железная дорога.
Угу.
РЖД. Вот. И мне вплоть до увольнения или плати, или... И вот этих жуликов и там хватает. И вот этих жуликов, как вы сказали, женщина эта из Берска. Куда смотрят правоохранительные органы, не прислушиваются.
А вам в итоге пришлось в фонд отдать деньги?
Да, пришлось, потому что мне оставалось, ну, 2-3 года до пенсии. И что же, я должен был бросать работу?
Думаете, правда уволили бы?
Да, не думаю, а уволили бы.
Спасибо вам за звонок. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, у нас вот на перекрестках и инвалиды на проезжей части милостыни просят. И вот вы знаете, это какое-то детство. Я не то что против того, что их взять и, допустим, выгнать. Нет. А все-таки нужно кому-то понять, оказать помощь. Зачем вот им стоять? Причем, знаете, ливень, дождь идет, а человек стоит. Алло.
Алексей, искренне нуждаются? Им действительно нужна помощь? Или они спекулируют на чувствах прохожих? Как вы считаете?
Да я считаю, нужна помощь.
Вы даете им деньги?
Да, да, даю. Почему? Потому что, вы представляете, они даже в любую ненастную погоду это стоят. Угу. Или я не знаю, или кто их туда насильно привозит, или что происходит, понять невозможно. Но, понимаете, это за пределами человеческого понимания.
Спасибо, Алексей, я понял вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну вот про то, что рассказывает Алексей, об этом много говорилось. К сожалению, конечно, в какой-то степени инвалидам помогать, но, к сожалению, на поверку оказывается, что это все организованные мероприятия.
Это точно? Вы уверены? Для меня это вопрос.
Вы попробуйте встать рядом с шапкой, вас тут же выгонят. Там есть смотрящие, понимаете? То есть те, которые стоят, это те, которые участвуют в мероприятии. Они, конечно, инвалиды, им, конечно, тяжело. Но Деньги во многом они отдают организаторам этого процесса. Об этом, ну, очень много было передач, и журналисты, и московские, и все-все-все.
А это вот, а к каждому ли это относится, или есть, ну, ну вот есть просто...
Я думаю, что практически да, потому что, я говорю, я не пробовал, конечно, но я больше чем уверен, что рядом мне встать не дадут, я долго не простою. Подойдет какой-нибудь... Товарищ скажет, ты что тут делаешь? Вот тоже.
Хорошо, полез. Следующий вопрос. Итак, да. Значит, вы уверены, что это организовано, что они отдают деньги старшему, что нельзя конкурировать и так далее. Но следующий вопрос. А в принципе они нуждаются в деньгах? То есть для них-то это тоже
возможно? А кто как? Вы знаете, есть действительно очень нуждающиеся, но я думаю, многие из них получают все-таки государственную пенсию, пусть не самую великую, но жить на нее можно. Но вот для улучшения своих условий, для помощи кому-то еще, типа, вы говорите, дети помогают. Очень часто эти старики потом сами детям еще заносят.
Не надо, не надо детям, я считаю. Ты вырастил до 18, до 20.
Алло, да. Алексей, ой, извините, Вадим, я... Вот про эту женщину еще хотел что сказать. Конечно, тоже трудно разобраться, там она мухлюет или не мухлюет, но вот кто хочет помочь, пригласите ее помыть окна и заплатите побольше, чем она просила. То есть она как бы и поработает, и вам доброе дело сделает, и вы будете чувствовать, что вы... помогли.
Я поддерживаю такой вариант, но я просто предполагаю, что-то мне подсказывает, что люди, все-таки милосердные люди есть, что некоторые не просили помыть окна, а просто сбрасывали деньги. Наверняка такие были, я уверен. Здравствуйте.
Здравствуйте. На ремонт я только подключился. Вот то, что инвалиды в коляске или там палка ходит, это организованно. Собственно, я знаю, как некоторые грешники возят с утра на работу, вечером забирают, под дождям, под морозом.
Вы видели, каких кто-то привозит?
Да-да-да, я там как-то ехал по заказу, машу грузит, загрузили, мне по приставу высадить. Я с ним второй год говорю, почему сами не едете? Вот так бывает. А то, что бывает, там люди вынуждены, я сам помогаю нищим, там, старикам, мы сам чувствуем, это надо или нет. Ну, воспитание у нас там, мы добродушные, всем помогаем. А им не надо помочь, которые специально их выводят туда. Им прямо видно, под машиной ездят они по полосам, это организовано все это. А им, им дают какой-то угол в коридоре возле собачьего места и корм какой-то. И все, все у них отнимают. Так что с этим должен заниматься органы, кто за ним стоит. Очень неприятно смотреть на них. Спасибо.
Спасибо, Нариман, за звонок. Доброе утро.
Здравствуйте еще раз, Вадим. Вот когда начались 90-е, наперсточники, гражданам сколько раз объясняли по телевизору, СМИ, так в разговорах милиции, что не играйте, все это обман. То же самое про попрошаек, которые на дороге, на вокзалах и так далее. Ну сколько раз вам, граждане, объяснять? Я вот как бывший сотрудник вам говорю, 100%... Это организовано. Раньше этим
все
занимались, цыгане раньше этим занимались. Это был бизнес у них. Сейчас я не работаю в органах, не могу вам 100% сказать, просто догадки, что организовано это все ближним зарубежьем, зарабатываются конкретно деньги. Ну, элементарный вам пример. Во-первых, я их всех знаю в лицо, тех этих попрошаю. Каждый свой, естественно, перекресток и так далее. Ну вот тот, который работает на Немировича Данченко Ватутина перекресток, там без ног, такой немножко узкоглазый, он, ну при мне за 20 минут я вот проехал перекресток, зашел в магазин и волей случая оказался, мне надо было в направлении площадь труда. Я там был через 20 минут. Он там уже был через 20 минут. Я еще так форточку открыл, говорю, братан, у тебя, походу, хорошая машина, раз так быстро перемещаешься. Он улыбнулся и все. То есть перевозят, все это зарабатывают. Не давайте вы им деньги, вы не их кормите. Вы кормите совсем других людей. А по поводу других, вот женщин вот это вот она просит там, ну ничего не сделать, никак вы не проверите. И никак нельзя дать вот какой-то ответа однозначного. Этому давать, этому нет. Я вам просто говорю, вот по этим, которые на дорогах, не давайте.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Как определить, кому реально нужна помощь, кто просит милостыню неспроста, действительно нуждается? На чей призыв откликнуться в соцсети? Как понять, действительно ли этот человек у последней черты, ему нужны деньги? Или он просто не хочет работать, а хочет получить с вас? 289-99-33, телефон прямого эфира для ваших звонков. Доброе утро. Здравствуйте. Так. Да, вы в эфире, алло. Ну, видимо, у нас не получился разговор. 289-99-33. Телефон прямого эфира для вас, уважаемые радиослушатели. И номер WhatsApp 8-923-145-1102. На него можно писать. Сообщение, которое прислала Ольга. Мне не важно, как человек распорядится деньгами. Я вижу, что он просит, и я готова дать. Это нужно не ему, это нужно мне самой. И также это нужно каждому человеку, который оказывает помощь. Еще одно сообщение, не подписанное. Я не думаю, что инвалиды, которые просят милостыню, работают на кого-то. Им действительно самим нужны деньги. Не хватает на нормальную жизнь. А вот такое сообщение. Вы сомневаетесь, что человеку, у которого нет ног, нужны деньги? Присылайте ваши сообщения, готов их зачитывать. 289-99-33. И давайте послушаем героиню нашей истории. Зовут ее Любовь. Ее обвиняют в том, что она злоупотребляет помощью, о том, что она обманула людей, собирая помощь под эгидой бюджетной организации «Юнона». Там спонсоры выделили мобильные телефоны для детей, и эти телефоны каким-то таинственным образом пропали. Давайте саму Любовь послушаем.
3 года там занималась на Фидмане, у меня ничего не было. Потом я развалилась с мужем. И, ну, это ездить с ребенком, ну, было тяжело. Я, ну, мне девушка написала, что я на машине могу забирать подарки. Ну, я, конечно, приняла эту помощь. И она потом, когда срок подошел отдать эти подарки, это уже 3-й год, как я помогала. То есть она куда-то скрылась. Я ей писала, и что только я ей не делала. Потом меня заблокировали. И сказали, что я мошенник, хотя я часть подарков отвезла в эту Юнону. Там были и велосипеды, и игрушки, и, ну, там папки, подарки, все это отвозили. То есть часть, которая у меня была.
Сейчас правоохранительные органы объявили о проверке. Занимается этим Бердское подразделение МВД, и они выяснят, действительно ли имеют место какие-либо преступления со стороны этой женщины или, в принципе, какие-то либо преступления, связанные с этой историей. Кроме этого, со страниц «Комсомольской правды» мы обратились к органам опеки, призывая их провести соответствующие проверки. О результатах вам непременно будем рассказывать. У меня сегодня на этом все. Услышимся завтра в преддверии Дня Победы.
Говорит Новосибирск.